Теория заблуждений.
Приветствую всех настроенных на волну радио «Спутник». Игорь Ивановский, так меня зовут. В нашем эфире традиционная программа «Теория заблуждений». У нас на связи писатель, член Общественной палаты России Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, здравствуйте.
Приветствую.
Прежде чем мы начнем обсуждать актуальные темы сегодняшнего дня, напомню, что вы, уважаемые слушатели, можете задавать свои вопросы. Делать это можно через бота в нашем телеграм-канале, например, его адрес радио нижнее подчеркивание «Спутник», через мобильное приложение «Радио Спутник», там есть специальная вкладка «Задать вопрос», ну или через WhatsApp, +7 968 766 33 11. Пишите, задавайте вопросы. По мере поступления постараюсь переадресовать их Армену Сумбатовичу. Начнем вот с какой новости. Один из пострадавших при теракте в кругу Сити-Холли, находившийся в крайне тяжелом состоянии, умер. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. И таким образом число погибших возросло до 140 человек. При этом сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова в своей авторской программе на волнах «Радио Спутник» сказала, что желание не остаться за бортом стало причиной изменения реакции западных стран на теракт в Крокус-Сити-Холле. Она объяснила, что с Западом произошла мутация из-за реакции на теракт мирового большинства, и это изменение дорого стоит. Официальный представитель МИДа отметила, что западные страны поменяли свои заявления в течение 2 дней, при этом они не снимали предыдущие, но обнародовали другие обращения. Кроме того, как отметила Захарова, представители западных стран стали приходить в посольство и оставлять записи в книгах соболезнования. И, по ее словам, накануне западники посетили для этого Министерство иностранных дел. Они поняли, что, несмотря на то, что заявляют о себе как о доминанте гегемонии метрополии, мир уже шагнул вперед, и они останутся окончательно за бортом, если не изменят своего отношения к этой чудовищной трагедии, подчеркнула Захарова. Ну, что скажете, Армен Сумбатович, поняли, а это западные страны действительно изменили как-то отношение к этой трагедии?
Ну, с женщинами припираются только хамы, чтобы хамам не прослыть, давайте следующий вопрос. То есть я с этим категорически не согласен. От слова совсем. При всем моем глубочайшем уважении к Марии Владимировне, я категорически с этим не согласен. А в чем смена? Я вот ее не вижу, например. Она в чем? Что, русских перестали демонизировать? Кто-то сказал, давайте введем на Украину санкции за теракт. Может быть, встал вопрос о том, что зачем мы поставляли оружие, чтобы перебить 140 мирных людей на концерте? В чем смена риторики это? Нет, то, что она сейчас не такая, как она была в первые часы, безусловно. Безусловно. Но я не вижу ни малейшего здесь продвижения. Скорее, наоборот, можно говорить о том, что они чрезвычайно все огорчены. Они-то ожидали совершенно другую реакцию получить, правда, на этот теракт? Они ожидали увидеть, ну, если не Майдан, то хотя бы там 200 инвалидов покойного Навального, которые что-то своими козлиными голосами блеяли бы где-нибудь. А увидели-то они совершенно другое. И, конечно, ситуативно надо меняться, потому что если сегодня посмотреть западную печать и осмыслить то, что они пишут, они все пишут о том, что Украине швах наступает. А, соответственно, да, это надо будет садиться как-то и вопросы решать. А, соответственно, после решения вопроса надо будет как-то себя сохранить. Может быть, просто Мария Владимировна вот это имеет в виду под сменой риторики. По сравнению с тем, что было там условно летом прошлого года. Но русских как расчеловечивали, так и расчеловечивают. Вы видели, что сегодня заявила журналистка французского ТВ? Что она преклоняется перед тем, как Украина организовала в Крокусе? Угу. Это перемена риторики? Не, ну если можно, конечно, сказать, ладно, она невменяемая дура. Но все остальные-то занимаются ровно тем же самым. Поэтому я настроен скептически. Я с этой точки зрения, знаете, скорее в данном случае могу процитировать, хотя я его не люблю, но тем не менее, Примакова, то есть только не Евгения Максимовича, комкора Примакова, который, помните, там говорил о том, что Ленин может поехать на Генуэзскую конференцию только после того, как туда войдет червонное казачество. Вот мне кажется, что смена риторики произойдет после того, как они по роже получат очень плотно. Вот до этого как бы это не будет. К сожалению, к огромному. Никакой предпосылки я не вижу. Больше того, они еще попытаются каким-то образом свои драгоценные мысли навязать на этой пресловутой, вот, ну, назовем это так, новой Крымской конференции. Это, собственно, даже не я употребляю это словосочетание Крымской конференции. Это, в общем-то, внезапно британцы начали об этом говорить. Ну, наверное, тоже не просто так.
Ну и, наверное, будут продвигать ту версию, которая появилась, наверное, спустя часа полтора после этого страшного теракта, о том, что за всем этим стоит ИГИЛ. И появилась она в западной журналистике, потом ее поддержал Госдеп, и потом она распространилась по Европе, ну и, насколько я понимаю, до сих пор является единственно верной с точки зрения Запада.
Больше того, если мы вспомним, то Кирби сказал, что нет никакого здесь следа Украины и точка. То есть, если раньше это было хотя бы highly likely, то теперь это уже как бы и точка. Версия про ИГИЛ понятно для чего сделана. Надо было сразу отмести подозрения от Украины. И расчет строился на что? Что когда это будет молниеносно все вброшено и, выражаясь интернет-языком, расшарено, то эта версия будет главенствующей. Но на беду этих уродов четыре подонка ломанулись со скоростью 140 км в час в сторону Украины. Понимаете, если бы они там условно бежали бы в другую сторону, это еще можно было бы как-то рассматривать. А когда ты напрямую несешься через Брянскую область в сторону Украины, какой здесь ИГИЛ в данном случае? Мы можем говорить о их причастности, наверное, какой-то террористической организации, исходя просто из анализа видео, которое они сами снимали. Потому что это видео демонстрирует, что это люди, а, умеют обращаться с оружием. Б. Движения отточены, лишнего они не делают. В. Они делают это максимально спокойно. Значит, кто-то их натаскал, правда? И это совсем не похоже, да, как нам рассказали 19-летний цирюльник, там 30-летний какой-то маляр пропоится и так далее. Ну вот с этой точки зрения может быть, но бенефициар этого – хутор, потому что это все позволило на целые там полтора дня убрать вообще с повестки украинской то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Этого просто не стало. Потому что хутор целыми днями писал, значит, ой, этого несчастного запытали, ой, к тому не позвали адвоката, ой, этому не пригласили врача, ой, этому не сняли проститутку. То есть хутор был при деле. Полтора дня население Украины обсуждало не только, как тяжко приходится героям свита на линии боевого соприкосновения. Больше того, этих новостей не было вообще. Новости про в результате про трагедию в Крокусе стали чередоваться с новостями о прилетах на Украину. Ну а на линии боевого соприкосновения можно было поставить крест. С информационной точки зрения, в общем, цель они свою достигли. С политической точки зрения нет. С политической точки зрения произошел крах еще больше даже, чем был до этого. Потому что нация в политическом значении этого слова очень сильно сплотилась. А расчет строился на то, что наоборот произойдет как бы развал оной. И это просто еще раз говорит о том, что архитектор этого, я не знаю, МИ-6 это, ЦРУ, они исходят в своих представлениях непонятно от чего. Потому что, в принципе, да, после всего того, что произошло за 2 года, надо было бы понять, что как-то они не знают совершенно русских людей. От слова совсем. А сегодня я открываю газету американскую и читаю. Значит, вот приложение Сберпэй пропадет из этого самого гугловского вот этого магазина приложений. И это вызовет наверняка акции протеста против Путина. Угу. Ребята, вы что, больные, что ли? Ну, если это не вызвало все вот то, что было одномоментно, 19 тысяч санкций, блокировка всего, что только можно, тогда, весной 22-го года, неужели вы искренне полагаете, что в 24-м году это окажет какое-то влияние? Ну, не говоря уже о том, что в Google Store есть русский аналог, куда наши компании заливают приложение, откуда можно скачать. Понимаете, если это все на таком уровне экспертизы, то это даже не ее кризис, а это ее кремация абсолютно. А у них вот так вот построено все. Они же не могут выйти и признать, знаете чего, мы тут 2 года находились в мире собственных глупейших иллюзий, но сейчас мы поднялись, мы осознали, давайте как бы все отмотаем назад, потому что им люди скажут, вы что, ребят? То есть в результате этого такое количество людей погибло. Что будет дальше с Украиной, это уже никто не может сказать, потому что Украина в нынешнем виде существует только пока идет СВО. Потому что пока идет СВО, можно не решать вообще никакие вопросы в принципе. Можно на любой вопрос отвечать. У нас вот тут вот видите, вот невиданная в мире гибридная агрессия, оккупация, что они там еще используют, какие слова. А как только этого не будет, вы каким образом будете объяснять людям, что сначала вам врал Арестович, да, ТЭЦ можно залатать за 2, максимум за 3 дня. Теперь вышел следующий клоун, который говорит, нет, ну, конечно, не 2-3 дня, а, наверное, 2-3 месяца. Специалисты говорят, годы потребуются в одном только Харькове. А вы понимаете прекрасно, что эту работу надо финансировать? У вас есть деньги в бюджете или нет? Сейчас вы можете сказать, все ушло на отражение. А потом, когда этого не будет, у вас за счет чего будет государство функционировать? Вот на этой неделе умные люди сели и посчитали. В этом году Украина отдаст по своим долгам МВФ больше, чем получит в этом году. И как вы понимаете, надеюсь, да, они будут отдавать из своего бюджета, а вовсе не из подушки Зеленского и матраса Ермака. То есть за это за все будут платить бюджетники, пенсионеры, там еще кто-то. Как может существовать государство в таком формате?
Вопрос, да. Я отмечу, что ИГИЛ, упоминаемая нами, это запрещенная в России террористическая организация. И хочу переадресовать вам, Армен Сумбатович, вопрос от нашего слушателя Александра. Он интересуется, как будем денацифицировать тех хуторян, которые плясали на нашей беде и до сих пор пляшут? Ведь таких там немало. Но это действительно так, потому что ну, многие телеграм-каналы облетали посты с событиями, с трагедией в Крокус-Сити-Холле и с реакцией лайки, огоньки. Это, конечно, очень-очень возмутительно, тревожно, печально. Я не знаю, как подобрать слова.
А я не понимаю, почему вы говорите в прошедшем времени? А что, этого сейчас нету?
Продолжается?
Ну вот 20 минут назад я это видел. Да, 20 минут назад. Это глумление, абсолютная бесовщина. Это продолжается. Если эти люди окажутся на новых территориях России, ну, судьба их будет очевидна какая. Но думаю, что, как и любые настоящие патриоты хутора и Бандеры, они сделают забег до Канады. У меня, кстати, вообще есть большие сомнения, что максимум этих постов оставлен именно с территории Украины. Мне кажется, что это как раз вот эти пресловутые бот-фабрики из Польши, например, могут работать. Вообще определить условно, пишет эту мерзость живой человек или это условно программа, по-моему, уже невозможно, потому что люди пробили такие днища интеллектуальные за последние 2 года, что уже сложно даже чем-то удивить, по большому счету. А если вы спрашиваете мое мнение, ну, поскольку у нас многие объекты исправительно-трудовые учреждения, да, старой формации закрыты, но я предлагаю тогда давайте новую ветку КВЖД будем прокладывать, ну, или там Байкал-Амурской магистрали, ну, или какой-нибудь канал можно порыть. Страна большая, место есть, труд облагораживает. Ну, головами они все равно работать не умеют, но, может, у них руками получится.
Как вы правильно отметили, одной из целью теракта в Крокус-Сити-Холле было разобщение нации. Это не удалось сделать, но, тем не менее, вновь остров стал миграционный вопрос, потому что и Владимир Путин говорил, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, что миграционная сфера должна находиться под контролем, и Путин назвал этот вопрос очень важным, отметив, что он беспокоит миллионы людей. Вот приходят новости о том, что, например, в подмосковной Электростали сотрудники миграционной службы и силовики проверяют документы у работников на складе Wildberries. До этого в начале марта проверка документов в рамках работы правоохранительных органов прошла на аналогичном складе в Екатеринбурге. И вот хочется узнать ваше мнение по этому вопросу, потому что, ну, действительно, миграционный вопрос возник не сегодня и не вчера, и в последнее время очень много новостей было в плане именно ужесточения миграционного законодательства и контроля за мигрантами. Получается, недостаточно жестко или, может быть, делаем не совсем то, что нужно делать? Как считаете?
Ну, во-первых, нету ни одного человека, я, по крайней мере, таковых не знаю, кого не волновал бы вопрос с мигрантами. Вот я таких не видел. Ну, то, как мигранты водят такси, я думаю, что каждый взрослый человек обращал на это внимание, да? Это серьезная проблема. Есть масса всего другого. Есть часть людей, которые вообще не хотят социализироваться в стране. И это вызывает, естественно, могучее недовольство. Как несложно догадаться, 4 выродка из Таджикистана, убившие 140 и больше даже 140 мирных граждан страны, тоже не вызывают дополнительных теплых чувств по отношению к мигрантам. Это все так и есть, это правда. Надо просто перестать уходить от решения этой проблемы и понять, что вопрос, я сейчас заговорю вот как бюрократ, но тем не менее, да, это вопрос комплексный. Все эти вот песнопения о том, что там на постсоветском пространстве нормально функционируют школы, они учатся по... Это вы все можете рассказывать своим бабушкам. Сегодня вот Александр Дюков замечательно показал, по каким учебникам истории учатся в Таджикистане. У них, извините, была колонизация со стороны России. А сейчас у них, значит, деколонизация. Это не только в Таджикистане. И в Киргизии есть похожие проблемы. И в Армении, и в Молдове. Просто если мы будем продолжать, как последние ослы, искать там с фонарями русофилов каких-то пресловутых, и рассказывают, что вот мы там сейчас повесим плакат, ты записался с добровольцем, и все там воспылают мультиоргазмом, тогда так и будет продолжаться. Если мы хотим решать этот вопрос серьезно, то тогда должны быть применены меры соответствующие. Прежде всего, да, мигранты трудовые должны знать русский язык. Многие не знают вообще. В принципе, они с вами будут разговаривать языком жестов. Каким образом вы хотите, чтобы они здесь социализировались? За счет чего? Они что здесь, будут ходить в школы? Вечерняя школа рабочей молодежи, здравствуй, 10-й А, да? Как в большой перемене, серьезно? Нет, конечно. Это первая проблема. Вторая. Они приезжают, и почему они не будут социализироваться, если они не знают ни традиций, ни культуры, ни религиозных устоев России? Они будут находиться в своем микросоциуме. С какой радости они должны будут тянуться условно к Достоевскому или Пушкину? Ну-ка расскажите мне. Эти все сказки о том, что они там это все проходили в школах, ага, ага. В Киргизии, в Бишкеке, да, наверное, и уроженца Бишкека очень легко опознать по исключительно литературному русскому языку. А, извините, а в долине? Они тоже, да, вы мне хотите сказать, учат то же самое? Конечно, нет. Конечно, нет. Плюс к тому, я, наверное, сейчас не открою вам великую военную тайну, как у Аркадия Гайдара, если скажу, что у половины там, извините, эти все дипломы туфтовые. Потому что там брат-сват, трешь-мнешь и все так далее. И получаются патенты на работу в России. Это серьезная проблема. Просто надо перестать закрывать на нее глаза. А у нас же как было принято? Долгие годы, между прочим. Вот я лично через это проходил. Человек с фамилией Гаспарян. Значит, если ты смеешь что-то сказать по поводу мигрантов, по поводу того, что они не хотят социализироваться, ты сразу становишься русским фашистом. Много людей захочет на себя примерить, вот памятуя, да, что означает фашизм в нашей истории, вот это клеймо добровольно. Поэтому многие просто даже не хотят об этом говорить. А это большущая проблема, между прочим. Надо просто перестать стесняться и начать ее решать, а не бормотать, как у нас некоторые депутаты Государственной Думы, что эта территория еще 200 лет будет Советским Союзом. Может быть, у них в спальне, у любовницы, действительно еще 200 лет будет Советский Союз. Но в отличие от них, я поездил по постсоветскому пространству. И я вам могу сказать, нету там этого. И каждый следующий год, прошедший после развала СССР, эту грань вообще стирает. Вот этот 19-летний выродок, который пошел убивать в Крокус, вы что, искренне считаете его постсоветским гражданином? Серьезно? Выросшим вот в этой идеологии 15 братско-сестринских республик, тогда вам надо к психиатру. И побыстрее. Потому что умственно неполноценно, он далек от этого. Точно так же, как далеки очень и очень многие люди. Это мы просто утешаем себя вот этой вот моделью. А они там вместе с нами, вот мы там были Российской империей, были Советским Союзом. Где вы это сейчас находите в Армении при нынешнем политическом руководстве? Где вы это находите в Молдове? И так далее. Мы сами себя загнали в угол вот этой стеснительностью. Стеснительность надо убрать. Добро? Да, быть добру. Я сам люблю очень эти слова. Но добро может быть с колотушкой. И, соответственно, за выполнением законов надо следить. А то, извините, вы садитесь в такси, шофер у вас по-русски вообще не знает ни слова. Что толку, что у него есть навигатор? Вы ему должны пальцами и сурдопереводом объяснять, как ехать. Я лично вот с этим столкнулся. Однажды я был в эфире у ваших коллег, «Спутник в Крыму». Внезапно я осознал, что машина уже достаточно давно никуда не едет, и нас объезжают все. А он мне пальцами показывает, что он не понимает, куда ехать. И по-русски он не может это сформулировать. Несложно догадаться, да, что шекспировской мовой он тоже не размовляется.
Ну да. Армен Сматович, мы прервемся на информационный рекламный блок, потом будут новости на радио «Спутник», после них вернемся и продолжим наш разговор.
Теория заблуждений.